В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен реформации. Так сложилось, что в октябре 2017 года будет ведь два юбилея. Один – это столетие известных событий в Петрограде в 1917 году, но весь мир как-то забыл про это событие, и даже, по-моему, в России не собираются его праздновать. Но уже сейчас во многих странах мира собираются праздновать 500-летие реформации, считая от 31 октября 1517 года, когда... Ну, обычно говорят, что Мартин Лютер прибил тезисы своей диссертации. Я видел дверь собора, к которой он якобы прибил эти тезисы. Он явно пользовался скотчем, потому что гвоздь туда было загнать невозможно. Но это очень визуально ярко. И у нас сегодня в гостях трое людей... пастор лютеранской церкви из Петербурга Эльвира Жейц, историк Иван Андреевич Фадеев и журналист из «Московского комсомольца» Василий Иванович Яшкинис. А то, что у вас фамилия такая литовская, это как-то вас роднит с лютеранством? Вы лютеранин?
Я лютеранин, но мой отец, он из старообрядцев, которые уехали в Литву и там жили еще задолго до того, как Литва пришла к Советскому Союзу.
О, как интересно. Можно тогда чуть-чуть вот этот личный момент? Потому что мало кто знает, что Вильнюс – это один из центров старообрядчества, как, впрочем, и Рига. А как вас тогда привело в лютеранство?
Ну, в лютеранство я пришел, как бы все приходят своими путями к Богу. Я пришел к лютеранству, так как изучал немецкий язык. И когда заканчивал институт, то меня попросили поработать в Сибири переводчиком с лютеранским пастором, который приехал туда, чтобы искать единоверцев, которые там все эти годы жили без пасторов. И вот я с ним 3 года ездил, 3 лета, каждый год за годом по Алтаю, по Иркутской области, по деревням, вот, переводил все богослужения, среди братьев и сестер, которых там нашли. А потом он меня покрестил, ну не сразу, а вот 3 года прошло. Вот это я в ритме с ним день и ночь жил, это работа его пасторской. И я принял такое решение. Я стал лютеранином. И даже получился немножко в лютеранской семинарии.
В Петербурге?
Да.
Послушайте, это замечательно. Но вы не ощущали, что вы становитесь человеком какой-то другой культуры? Не русской?
Ну, я человеком не русской культуры, в частности. Лютеране это почти всегда отождествляется с Германией. Ну, ошибочно порой, но где-то есть доля истины, да, в этом, что Лютер был немцем. Я в немецкой культуре давно находился, еще с 1-го курса ИНЯЗа, потому что много общался с немцами и так далее. Но частью культуры другой, конечно, я стал, да. У меня круг знакомых, он не уменьшился, и не поменялся, он просто увеличился, скажем так. Я одинаково и с православными, и с буддистами дружу и дружил, потому что в Сибири у нас вообще смешение, там, в силу того, что в этот край свали людей разных национальностей всегда, и многие там пустили корни, и их потомки живут там.
Мелочь, а слово «всегда» – это вот до упомянутых октябрьских событий или после лютеране немцы там оказались?
Есть там одна деревня в Пихтинске, в Заларинском районе, где есть не ссыльные немцы, а их называют столыпинские переселенцы. То есть они еще не были репрессированы, они сами туда поехали. И такая деревня там существует среди тайги, они вот это лютеранство исповедуют, носят фамилии немецкие. И нашел их католический священник, кстати, там, и потом нам сдал по описи.
Понятно. Послушай, ну это замечательно, потому что я думаю, что в России мало кто знает вообще о существовании лютеранской церкви, и все знают слово «протестантизм». И протестантизм, мне кажется, ну, средний человек в России, конечно, это синоним слова «баптист». И когда говорят там «юбилей реформации», то в первую очередь приходят в голову баптисты. Мало кто знает, что и баптист – это общее название для очень и очень разных людей. Евангельские христиане, христиане веры евангельской. И один из наших гостей, собственно, имеет тоже опыт путешествия, паломничества – Потому что, Иван Андреевич, я так понимаю, что вы были в англиканской церкви, а теперь все-таки уже как-то... Вот, вы можете про свой путь объяснить, какой он был? Вы ощущаете себя реформатом?
Ныне, присоединившись уже к католической церкви, я вряд ли ощущаю себя реформатом. Но в рамках церкви Англии у меня был опыт, скажем, духовного поиска, который на самом деле сводился к попытке понять, а что же такое, собственно, церковь Англии. Потому что вопрос идентичности этой церкви – это отдельный вопрос, о котором написано уже немалое количество книг.
Ну, я себе позволю чуть прервать и показать слушателям, что тут Иван Андреевич написал просто еще одну книгу. И судя по тому, как я полистал, очень интересная. «Церковь Англии. Проблема конфессиональной самоидентификации».
И поэтому для меня... Те годы, которые я провел в церкви Англии, они были годами поиска как собственного, так и, если угодно, корпоративного. В конечном счете, как мне кажется, мне удалось разобраться, размотать тот клубок, который из себя церковь Англии представляет, сделать определенные выводы, которые привели меня, как в свое время, и блаженного Джона Генри Ньюмана в католическую церковь.
Что-то неизбывно английское в вашем монологе есть, потому что при слове «клубок» вы представляетесь таким котом, который в присутствии королевы разматывает, разматывает и разматывает. Пастор Эльвира Жейтс. Фамилия ведь не русская.
Нет.
Вы потомственная лютеранка?
Да.
То есть у вас вот этого состояния перехода не было?
Как сказать? Мы вот с Василием Ивановичем, наверное, солидарны в том, что у нас было общее советское детство с прибалтийскими корнями. Только у меня латышские, да? Но это не значит, что дома прямо все это присутствовало, что меня там водили в церковь по воскресеньям и так далее. Это было, ну, скажем так, крайне ненавязчиво и опосредованно. У нас просто культурная семья, и дома было все в библиотеке. Бери, читай, спрашивай, да, интересуйся, ради бога. Меня, естественно, привозили в Ригу, естественно, мы ходили в Домский собор. Вот, то есть, ну, это было больше такого общекультурного моего развития. То же самое, как там в Эрмитаж, например, да, с дедушкой, с бабушкой, с мамой. Или куда-нибудь в театр. Ну, то же самое вот
в церковь.
Вот. Нет, почему? Это все, это традиция, опять же, семейная, да. Вот. Но какого-то такого сознательного восприятия и тем более каких-то различий, что вот есть православные, есть лютеране, такой вопрос не стоял, пока я не поступила в нашу семинарию.
Минуточку, а не получается какая-то странная последовательность? Сперва семинария, а потом выбор конфессии?
Нет, ну почему? Конфессия-то уже давно была выбрана. Вот. Решение идти в семинарию было, скажем так, очень долго вынашиваемым.
Послушайте, а можно я тогда вас всех трогать?
То есть глубина православия, она пришла в семинарии, да, когда мы начали изучать его подробно. А так, ну вот они, церкви стоят, ну вот там что-то у них происходит, ну хорошо. А что конкретно происходит, меня учили лютеране.
Ага, но смотрите, у вас у всех троих такой духовный путь, что он кажется мало соответствующий понятию реформации. Реформация – это прежде всего движение в Европе. В Европе на грани средних веков и современности, модерна. В Европе католической, где про православие вообще не слыхали, потому что, ну, какие-то схизматики есть за горами, за долами, под турками, но это нас не касается. И реформа, поправьте меня, если ошибаюсь, это прежде всего реформа внутри католической церкви. То, что произошел срыв, и Лютера выставили, он же этого, в общем, насколько я понимаю, не хотел. То есть он оказался в состоянии отчуждения от католической церкви в значительной степени против своей воли. Мне хочется сказать, по дурости католических иерархов, но я боюсь присутствия Ивана Андреевича. Вот. Что для вас тогда слово «реформация» означает? Оно просто вот наследие далекого прошлого. Были такие обстоятельства. Или сегодня вы бы тоже сказали, что нужна в церкви реформация. И она еще не закончена.
Как мы знаем, церковь всегда реформируема и реформируется. В нашем
это
тезисе,
вы знаете,
да?
Я не знаю.
Да, мы это знаем. Может быть, к
я
счастью...
Я могу назвать парочку церквей, которые совершенно не реформируются, не собираются.
Ну, может быть, они этого не очень замечают. Вот. Я бы сказала, секунду, что, например, если вы утром наливаете себе стакан молока, вы продумываете при этом, что где-то ходила корова. Наверное, она была белая, или рыжая, или черная. Она ела клевер, или нет, траву, или нет, сено. Доярка была полная или нет, худая, или еще что-то. И все это проносится в вашем мозгу, прежде чем вы делаете первый глоток. Наверное, нет. Вы просто откручиваете крышечку бутылки или там пакетика.
Ну, так это же порошковое
наливаете,
молоко.
Да, да. И вы даже об этом не думаете. Вы просто пьете.
Когда я пью,
то же самое, когда мы приходим в нашем случае в лютеранскую церковь, наверное, прежде всего мы получаем то, что она может нам дать на сегодняшний момент. И только потом... Если мы посещаем определенные занятия или там начинаем интересоваться лично, начинаем задумываться о том, что да, наверное, там когда-то была реформация. Ну, в силу своей профессии я просто обязана это знать, да. Многие верующие об этом и не задумываются. Они говорят, мы лютеране, мы там немцы, латыши, эстонцы, шведы, финны. Но не думают о том, что было 500 лет назад.
Тогда противоположный вопрос. Потому что, начиная... Наверное, с 90-х годов у лютеранской церкви, у германской религиозной традиции, вот север Германии, прежде всего, конечно, появилась в среде российских интеллектуалов такая нота, что мы хотим построить капитализм, для этого мы все должны стать лютеранами, потому что Макс Вебер написал, смотрите, католическая Италия нищая, набожная католическая Сицилия вообще, а... Лютеране все богатые, вперед в лютеране. Таким образом, люди открыли молоко и сильно задумались, какая корова им должна давать, лютеранская или православная. Православные будем нищие, как греки. Немцы, лютеране, одалживают православным грекам деньги. Вы одалживали?
Я лично нет. Ну, если бы меня попросили, я бы, наверное, постаралась чем-то помочь.
Здесь, если можно, то, что Эльвира начинала сравнивать с продуктами питания, с потреблением, да, то религия, она тоже такая часть жизни, которая крайне необходима для любого думающего человека. Ее, или хотя бы, чтобы отрицать ее, ее тоже надо разбираться в этих вопросах. И вот когда этот пастор, с которым я ездил по Сибири, он книгу выпустил, он назвал одну из глав «Религиозный супермаркет». Это то, что у нас произошло в 90-х как раз годах. Появились здесь все, ну, много всего. Потом какой-то момент исчезло. И вот недавно я увидел здесь у нас попресник Кришнаиду, и каждый день меня встречают, по улице проходят. То есть я давно уже не видел, какой-то идет опять религиозный оттепель на этом рынке, на этом супермаркете. И то, что я стал лютеранином, да, я до этого же тоже хотел быть, закрытие. Я хотел быть православным, это было бы удобнее всего в России.
Минуточку, и... слово «удобнее» можно раскрыть?
Ну, во всяком случае, ты со всеми живешь, с окружающими в одном ритме. Яйца красишь в один и тот же день, а не так, как вот приходится
елочку
иногда.
Наряжаешь, да, вместе ехал. Со всеми.
Елочка, и выходные извините тоже. Меня, елочка – это обычай, пришедший из Германии. И вообще-то он...
Неважно, все равно все наряжают нашу немецкую елочку.
Да. Я один раз ехал, да, с яйцами скрашенными за 2 недели до православной Пасхи. Я их очень боялся в плацкарте доставать, потому что такие взгляды были. Но потом все равно все поели вместе там в купе. И, конечно, для каждого человека... Я говорю, да, я мог бы быть православным, хотел бы... Но у меня не получалось. Сколько раз я не заходил там в какие-то соборы, меня очень пугали бабушки, которые кресты продают, крестики. Они так почему-то всегда агрессивно настроены были. Хотя мне до сих пор нравится вся обрядность, все украшения. Я езжу даже в Троице Сергиевской лавре, бываю. Мне просто нравится все наблюдать за этим и как это все красиво выглядит. Но мне на пути общения с Богом, конечно, это все отвлекает. И вот то, что я нашел себя в протестантизме, как раз я и хотел бы, чтобы дочка моя стала протестанткой на богослужении. Там все-таки больше сидишь и головой думаешь, и никаких нету ни украшений в зале, только крест и пастор.
А вот. Что для вас важнее? Что вы сидите, что вы думаете, или что нет украшений? Или это гармоничное единство?
Ну, то, что я думаю, для меня, наверное, не так важно, раз я думаю, то я и думаю. А вот в плане воспитания ребенка мне хотелось бы, чтобы она тоже была протестанткой, для того, чтобы как раз больше училась думать, а не принимать все немножко иначе. То есть поставил свечку, вот, и чудо тут же случилось, выходи и делай, что хочешь, дальше опять. То есть надо немножко слушать и пастора, и какие-то мысли, которые приходят во время проповеди на богослужение, и анализировать свою жизнь и поступки.
Так, ну, тогда Иван Андреевичу слово. Что, у католиков не думают?
На самом деле, отвечая на чуть более ранее поставленный вами вопрос, я в силу своей профессии историка всегда рассматриваю реформацию в именно исторической перспективе. И одна из вещей, которую, как мне кажется, важно подчеркнуть, это то, что в массе своей мы думаем о реформации в рамках такого набора энного количества клише. Когда мы думаем о, например, причинах реформации, то первое, о чем все начинают обычно говорить, об упадке духовности католической церкви в XVI веке.
Не, Иван Андреевич, первое, что все начинают говорить, обычно последнее, индульгенции.
Об индульгенциях, в частности, да, о Тетцеле вспоминают и о многих других вещах. На самом деле, уже начиная с 70-х годов и по сегодняшний день многочисленные исследования показали, что эта картина, она, в общем-то, не соответствует действительности, мягко об этом говоря. Что католическая церковь да, в начале XVI века – это вполне себе очень процветающий социальный институт, процветающий не столько даже в финансовом смысле,
благодаря индульгенции,
но в смысле духовном.
Лукреция Борджа.
И исключения индивидуальные мы найти можем везде и всегда, но как, например, на английском материале в своей уже классической работе, по-моему, 95-98 года показал британо-ирландский историк Иман Даффи в книге «The Stripping of the Altars». Религия, вот это безмолвствующего большинства, это было не нечто такое, как сказать, находящееся в упадке, но та внутренняя сила, которая, с одной стороны, сплачивала местные общины и предоставляла огромное количество разнообразных социальных связей внутри этой общины. И самое главное, что это была религия людей искренне верующих, и верующих очень глубоко. Конечно, и это было бы, я думаю, глупо отрицать, что среди простого большинства различного рода магические воззрения имели ли место быть, где этого не было. Но, тем не менее...
В реформации этого не было? Это перестало быть в реформации?
Как показывает исследование, на самом деле не перестало. У реформации потребовалось достаточно очень большой период времени для того, чтобы подобные, как мы сказали, это примитивные представления покинули массовое сознание. Но это произошло даже не в первый век после реформации. В любом случае, что хочется сказать, реформация, как ее причины и то, как она происходила, это очень сложное историческое явление. Очень ошибочно будет сводить его исключительно к вопросам религиозным и попыткам реформировать. Да, опять же, вопрос, что такое само понятие вот этой реформы. Католическую церковь Лютером. Потому что даже если мы возьмем вот эти события, которые мы так символически наши лютеранские братья собираются отмечать, прибитие лютеровских тезисов скотчем к дверям, вратам Виттенбергского собора. Ведь на самом деле, даже если вы предположить...
Немножко нет отмечать?
Да, но это как некий символический момент.
Число.
Да, да. То даже это событие, если мы посмотрим более детально, что к этому привело, что Лютер непосредственно к этому подвигло, то мы увидим определенно существующую проблему в той интерпретации реформации, на которую никто не обращает внимания. Вопрос индульгенции, который непосредственно с этим моментом связан, с него, пожалуй, стоит начать. И отметить в первую очередь то, что индульгенции никогда не продавали в том смысле, в котором мы привыкли думать.
Иван Андреевич, и вы зайдете сейчас в любой православный храм города Москвы, там всюду висит объявление. Не свечка стоит, а пожертвование в таком-то размере.
Я понимаю, да. Но тут нужно просто понять, что индульгенция – это не то, что вам дается именно вот за какое-то пожертвование, да? Индульгенция – это то, что любой верующий получает за благочестивые дела, скажем так. И это не обязательно какой-то материальный взнос. Даже я бы сказал, это даже не в первую очередь материальный взнос. Например, паломничество.
Но это же тоже... Ой, Господи, простите.
Здесь мы уйдем очень далеко.
Но это же материальный акт.
Это материальный акт, но тут, как сказать, мы исходим из отчасти простого представления о том, что есть человек. Человек как субстанция, да, и тела, и души, да, в которой душа и тело непосредственно взаимосвязаны. Да, любой акт духовный, он непосредственно, да, влияет на наше телесное состояние. Любой телесный акт влияет на наше духовное состояние.
Вы льете бальзам на православие
для
тех, кто свечки не любит.
Но это, опять же, это несколько такой уход в сторону.
Свечки-то у нас как раз есть.
Что я пытаюсь сказать, что на протяжении... несколько простых примеров. На протяжении 15 века было несколько случаев попыток продажи индульгенции. Когда, например, архиепископ Кентерберийский попытался объявить, что все, значит, верующие Англии, которые совершат паломничество в Кентербери, они получат индульгенцию. На что римский понтифик ему заявил, что архиепископ превышает свои полномочия, и никто, кроме римского папы, не может объявлять о получении индульгенции.
Поэтому ходить не в Кентербери, а в Рим, к святому.
Совершенно не обязательно, потому что на самом деле на протяжении средних веков Риму и Сантьяго де Компостелло такой, как сказать, конкуренцию как центр европейского паломничества представлял Уолсингем. Поэтому в этом плане даже Кентербери ему было с кем посостязаться.
Но это вы слушателям скажите, где это тогда?
Это на севере графства Норфолк. Небольшая деревенька, в которой в 60-х годах 11 века англосаксонской благородной даме явилась Богородица и попросила ее возвести в этой деревне фактически копию того дома, где Богородица и Христос жили в Назарете. И примерно, собственно, с конца XI века Уолсингем постепенно становится одним из таких вот паломнических центров Европы.
Можно, чтобы дать голос другим нашим участникам, с индульгенцией я примерно понял.
А можно тему индульгенции продолжить?
Конечно, хорошо.
Но только ее немножко обобщить и поговорить о том, что же, собственно, дал Лютер. То есть к лютеранской теологии... К тому, что происходило 500 лет назад, можно относиться по-разному, но есть совершенно уникальная вещь, которую устами Лютера сейчас провозглашают все пасторы вслед за ним, да, это оправдание по благодати. То есть вся история с индульгенциями, с совершением тех или иных обязательных действий, обязательных платежей, обязательных телодвижений и так далее, она канула в небытие. одним этим...
Ну, индульгенция же есть все-таки.
Одной этой практикой, что бессмысленно куда-то ходить.
А как насчет единства телесного и, духовного?
Нет, для смирения души и, так сказать, обуздания гордыни можно пешком и в Рим побегать. Никто же не спорит. Ага, это все инструменты, упражнения благочестивые там и так далее. Это
так
можно так сказать.
Так это есть католическая позиция, так?
Вот. Но результат будет достигнут не благодаря им.
Ну, собственно говоря, на самом деле Лютер здесь не сказал ничего нового. Открывая сумму теологии Фомы Аквинского, мы читаем ровно то же самое. Открывая труды святого Августина.
Может, мы еще и апостола Павла откроем?
Ну, и, собственно, апостола Павла.
Как вариант для начала.
Читаем те же самые вещи. Тут, собственно, на самом деле мы отчасти возвращаемся к тому, что я пытался сказать. Выступление Лютера, оно во многом было спровоцировано определенными индивидуальными, фактически единичными злоупотреблениями, которые действительно имели место быть. Мало кто знает, что, например, Тецель прибыл в Виттенберг, и где Лютер с ним и столкнулся, из соседнего города, главой которого был местный феодал-епископ, который именно за эту практику Тецеля из своего города и изгнал.
Тогда что, реформации могло бы и не быть?
На самом деле, действительно, нету никаких исторических оснований считать, что реформация была неизбежно бы случилась.
Эльвира, ваше мнение?
Я думаю, что реформация неизбежно бы случилась. Если не Лютер, то кто-то другой.
Почему?
Потому
что... Отдельные злоупотребления.
Дело не в отдельных злоупотреблениях. Дело в том, что человек – существо мыслящее, и его отношения с Богом развиваются. Их нельзя загнать в определенную коробочку, закрыть ее и думать, что это будет веками. Человек действительно существо и телесное, и духовное, и пищу нужно давать и для души. Церковь не может быть холодным таким инструментом и местом, куда человек приходит и не получает ничего для себя, но где от него что-то всегда требуют взамен.
Это очень хорошее,
и не дают обратно.
Это очень хорошее замечание, но вот исторические данные так показывают, что реформация во многом привела к охлаждению, распаду многих социальных отношений в локальных общинах, которые строились во многом на тех вещах, которые предлагала верующим католическая церковь. В Англии, например, тот же Эймон Даффи, у него есть замечательное исследование «Голоса Марбата», где он на примере одной деревни в графстве Девон показывает, как реформация, реформационные события, как они повлияли на жизнь где-то 33 семей в этой деревеньке. И он показывает, как постепенно с того момента, как реформационные события набирают оборот, как вот эти вот, как бы мы выразились, теплые, фактически семейные отношения между этими 30 с чем-то семьями, как они постепенно распадаются.
А я прошу прощения, а что в этом плохого? Вот из этой утробы теплой, средневековой, архаической люди освобождаются.
Да и потом еще далеко, чтобы не ходить, как Иван Андреевич, а вот отсутствие изменений достижения открытости в церкви привело к недавним вот скандалам, относительно которые вот были в фильме отражены, про педофильский скандал в церкви, что существовала такая система, которую нельзя было вскрыть. Эти жертвы даже получали от церкви деньги. И как тоже здесь нужна сердце какая-то в католической церкви, тоже нужны реформы. Ну, и они, наверное, рано или поздно, наверное,
будут... Я как православный в данном случае, позволю себе сказать, братья и сестры, они чумали на оба или даже на все три наши дома. Потому что распутство, похоть, развращение, в том числе малолетних, это не монополия одной какой-то христианской конфессии. Это есть, к сожалению, и у православных, и у католиков. И, на мой взгляд,
это самые
как бы сказать, неприятные для христианства в кинематографе кадры сняты Бергманом, который жил в вырос в семье священнослужителя, в общем, отчетливо лютеранского. Mm-hmm. То есть Фанни Александр, там главный злодей, он не католический епископ, но он плохой не потому, что он лютеранин, отчетливо лютеранин, по-моему, вот, а потому что зло, ну, это же вот гадюка, и гадюка не монопольно.
Не, ну, тут массовые явления, понимаете, которые были, в которые было и прихожане, и священники были втянуты, да? То есть есть разница, да? Это отдельный христианин.
Просто когда церковь становится таким действительно закрытой корпорацией, такой вещью в себе, и сама теплый. Себя отделяет от людей, да, теплой, мягкой, начинающей разлагаться, да.
Ну, как раз, собственно, у нас есть определенные, знаете, опять же, определенные презумпции, из которых мы исходим. Средневековая церковь не была вещью в себе. И многие интеллектуальные открытия, да, собственно, интеллектуальное развитие Европы, оно
монастыри, никто не спорит.
Да, зарождается именно в рамках католической церкви, да, в период средних веков. Многие научные открытия,
зарождается, которые... и консервируется.
Нет, как
а
раз...
Благодаря протестантизму, там, потом оно
улучшается. Как раз нельзя сказать, что оно консервируется, потому что, если мы берем 14-15 век, да, Ренессанс, христианский гуманизм, христианский гуманизм – это явление сугубо католическое, да,
оно
европейское.
Оно просто общественное. На тот момент не было конкуренции католической церкви, чтобы
именно
оно могло быть чем-то другим.
Именно поэтому, да, я об этом и говорю, что это было явление, порожденное интеллектуальной жизнью католической церкви.
Другой-то не было.
Ну,
интеллектуальная
и
жизнь всегда была связана с церковью, потому что других источников литературы, учености и наставников не было.
Да, чуть-чуть осажу. Это старый мысль
Откуда
Маркса.
Откуда же еще, конечно.
Но второе различие между лютеранством и католичеством у среднего человека, оно такое: о, Лютер увидел Библию на цепи, которая покрывается пылью, ее никто не читает. А лютеране, они вот католики читают или слушают Паттера, папские энциклики, а лютеране читают Библию. Вот и вся разница. У меня, правда, стоит вопрос. Почему тогда баптисты, методисты, почему с каждым столетием вновь и вновь опять открывают Библию? Ну, в России это называлось штунда. Время,
может быть,
час...
потому что ее периодически закрывают.
А кто
приходится
закрывал?
Открывать заново.
Лютеране?
Ну, конечно.
Вы считаете баптистов частью реформатской традиции?
Неореформатской традиции.
Хитро. По-моему, это какое-то лукавство.
Да нет. Почему же?
Речь сейчас спрошу. А Лютер случайно не выпустил что-то такое, что вырвалось из-под контроля и стало вот дробиться, лютеранство, кальвинизм?
Я так думаю, что просто католическая церковь выпустила что-то из-под контроля, и это что-то было Лютером.
Иван Андреевич, для вас баптисты часть реформатской традиции? Они должны участвовать вот в пиршестве 500-летия?
Ну, как сказать, они, я не знаю, должны ли они или нет, но их участие будет, по-моему, вполне логичным. По одной простой причине. Конечно, баптисты это не та, скажем так, реформированная традиция, да, из той же категории, что, например, лютеранство, кальвинизм или цвинглианство, да, потому что все эти три направления реформации, они появились в определенное время, в определенных условиях, и за каждый из них, да, потому что это очень разные традиции реформы, очень разные, между которыми, в общем-то, ничего даже общего, что-то
одно
общее найти очень сложно.
Есть. Они против католиков.
Если только это.
Но это очень много.
Заодно и против православных.
Мы не против, мы очень даже дружим с католиками.
Да.
Василий Иванович, Я прошу прощения, если вы так
вот
осмелели.
Вот ты напросился.
Я вам эти свечки простите. Припомнил, что наши православные свечки вам не нравятся. Смотрите, из старообрядческой семьи был такой советский атеист воинствующий, который написал не одну монографию, доказывая, что протестантизм – это некий аналог российского старообрядчества. То есть вы, как лютеранин, по отношению к католичеству, ровно в той же позиции, что ваши предки-старобрядцы были по отношению к некнянам, к новобрядцам.
Да, да.
Диссидент.
В крови, видимо, и вот...
В крови дух не передается.
Не дремлющая
бацилла. Дух
дышит
где хочет, но только не в хромосомах.
Видимо, есть такая бацилла реформацию. Она передается
генетически. Это что-то, что приносит болезнь.
Это болезнь.
Вы признаете это не, реформацию
болезнь? Это не болезнь, это симбиотическое состояние, которое не мешает человеку жить, но, тем не менее, подвигает его на какие-то перемены, на духовные поиски, на нестандартные решения своих отношений с Богом.
Можно ли ты мне... Эразма Роттердамского скажу. Ведь, насколько я помню историю, вот в этом столкновении Рима и Германии Эразм оказался зернышком между двух жерновов, но он сумел уйти. Он сочувствовал, конечно, призывам читать. Он переводил Евангелие, как Лютер переводил Библию. Но при этом совершенно отчетливо между ним и Лютером какой-то барьер. И это барьер даже не между гуманизмом и реформацией. Это барьер между гуманизмом, реформацией и католичеством. Ну, последние 50 лет термин контрреформация вообще как-то выбыл из употребления. Говорят, вот есть лютеранская реформация, есть католическая реформация. Но гуманизм, он отдельно. Почему? Потому что можно читать Библию, как ее рекомендует читать католическая традиция. Можно читать Библию, вот ты сам, каждый читает свою Библию, знаменитое английское выражение. Вот и никакой Лютер или Павел тебе не указывает. Открываешь Библию, написано «Скопцы ради Царства Божия». И решительно. А можно читать Библию...
А потом, ой, там же по-другому написано.
Ну, там было примечание. А можно читать Библию, как читает ее Эразм Роттердамский, текстологически, научно. Но это совсем уже за рамками противостояния католичества и реформации.
Мне кажется, я бы не стала выделять гуманизм в какую-то третью силу, потому что гуманизм – это внутренне присущий человеку, может быть, образ мышления и подхода к тому, что его окружает, восприятие этого, да? А лютеранство и католицизм – это все-таки вероисповедание.
Почему тогда, тут я уже не от имени православных, а от имени широких масс, почему так мало часто гуманного и в реформации, и в православии, и в католичестве?
Потому что человеческая природа жестока и зла.
У нас в сегодняшней программе человека назвали скотиной, которой обязательно нужно на коленях до Киева Печерской лавры доползти, чтобы к Богу приобщиться злым по природе своей и в то же время очень духовным.
Я думаю, что человек просто в общем очень сложно воспринимает какие-то перемены и очень сложно воспринимает что-то инаковое, чем то, к чему он привык и чем он является сам. Если бы, не знаю, сейчас лютеранам сказали, что вы должны перестроиться и стать кем-то еще, и в большой массе простых людей, которым чужды какие-то умственные вот раскладки, там, духовные изыскания, это вызвало бы как, почему? Я привык вот к этому, почему меня заставляют быть чем-то другим или жить рядом с чем-то этим другим, мириться с этим каждый день? Это невосприимчивость инаковости, она, собственно, источник всех наших конфликтов. Например, гуманисту внутреннему, человеку, которому внутренне присущ гуманизм, ему все равно, кто перед ним, кто рядом с ним, кто живет на соседнем этаже и кто как молится у себя в комнате, и кто как совершает крестное знамение за соседним столиком в кафе перед приемом пищи. А вот человеку не гуманистического склада внутреннего все это глубоко неприятно. Даже если он не видит вот непосредственно, как перед ним кто-то там встает на коврик и совершает намаз, а сам он при этом только крестится, он все равно подразумевает, что сосед наверху, там, отделенный от него несколькими перекрытиями, он какого-то другого придерживается, образа жизни, вероисповедания и так далее. Человеку внизу это крайне неприятно.
Иван Андреевич, вот я раскрыл вашу монографию, я еще не читал, но как-то вот Господь привел прямо на страницу, где мне показалось, что как-то немножечко ехидно написано про Вселенский собор Римо-католической церкви, что вот реформы 60-х годов, они так протестантизировали католичество. Это ваша мысль?
Ну, это не то чтобы моя мысль. Это мысль,
это факт.
Это мысль достаточно расхожая, которая имеет хождение как, собственно, в религиозных кругах, так и в научных кругах. В частности, вот профессора Прилуцкий и Лебедев отмечали это в своей монографии, профессор Лебедев в своей монографии, посвященной западнохристианскому ритуалу, он также отмечает этот момент. Реформы 60-х годов – это на самом деле очень сложный вопрос.
Мой вопрос, Иван Андреевич, вот о чем. Не получается ли, что есть два разных католичества, два разных лютеранства? Лютеранство епископа Исфани Александр и лютеранство пастора Эльвиры.
Можно? Да, есть лютеранство мое, есть как пастора, есть лютеранство, например, Василия Ивановича, как простого прихожанина, да, и человека, который больше живет жизнью общины, чем я. То есть это немножко разные статусы.
Минуточку,
да?
Как это? Простой прихожанин больше живет жизнью общины, чем пастор?
Это другой взгляд. Я там работаю, а человек туда приходит и реализует свои духовные потребности.
Вы согласны?
Но где-то я согласен, да, и когда вот вы как раз задавали вопрос, что почему там все так зло у нас в церквях, я тоже работал как-то в должности референта архиепископа церкви лютеранской, и я вот очень много видел жизнь внутри церковного руководства, не только лютеранской церкви, но и РПЦ, и органов власти, угу. На самом высоком уровне все это проходило через меня, я видел, как все это устроено. И когда простой прихожанин, неподготовленный, незакаленный, вот это все бы видел, он бы немножко был бы в шоке, он бежал бы от церкви. И зачастую люди и говорят, что надо отделять веру от религии.
От Бога.
Да. И вот вы говорите, что есть две лютеранские церкви. Вот, кстати, в чем еще плюс и открытость лютеранской церкви, и реформ, которые Лютер начал? Вот несколько лет назад в Германии за пьяное вождение была поймана глава евангелической церкви, и она потеряла свой пост абсолютно открыто. Это все было. Но она не была пьяная в Дробоган, но промилле было превышено количество немножко. Это все открыто. Церкви как бы.
Теперь
было...
я знаю, что такое ересь миллениаристов. Значит, у кого пробили выше разрешенного по закону. А давеча в Германии, в Южной, естественно, где католики, был скандал, что местный епископ построил себе такую резиденцию, типа дворец, по-моему, 3 или 4 миллиона евро. Иван Андреевич, значит, все-таки две католических церкви.
Я не могу сказать, что есть две католические церкви. Да, католическая церковь – это все-таки единый организм, в котором живут очень разные люди. Есть, да, достаточно, как пример, взять, да, нынешнего понтифика на покое, Бенедикта XVI, и взять нынешнего святого отца Франциска. Да, очень разные люди с очень разными богословскими подходами к церкви и ко всему.
Структурно.
Но при этом, скажем, очень разные стили, если угодно, общения с людьми. Да, многие отмечали, что если святой отец Франциск очень жесткий человек в том, как он работает с клиром католической церкви. В этом плане, да, то с другой стороны отмечалось, что Бенедикт XVI был человеком очень пасторского склада характера, который никогда не требовал, но просил. Да? То есть, что я хочу сказать, что в католической церкви много разных людей, и конечно же, как католическая церковь всегда и говорила, все мы люди и все мы грешны. От любого мирянина-католика до самого римского понтифика. Поэтому это не является основанием для того, чтобы утверждать, что есть одна католическая церковь, есть другая католическая церковь.
А вот по поводу лютеран, это, кстати, важное отличие, что католическая церковь – это действительно единый структурный организм, который все делал на протяжении веков, чтобы это единство и сохранить, и приумножить. Лютеранская церковь после реформации – это, скажем так, церковь, не имеющая единого центра и позволяющая развиваться религиозному многообразию, литургическому многообразию, с примесью национальных каких-то колоритов, да, тех стран, где она является большинством официально признанной религией. Вот. Я в этом вижу скорее плюс, потому что люди разные. И когда человек может в одном основном вероисповедании смотреть и выбирать какую-то разную традицию, например, в России, да, церковь Венгрии и наша церковь. Это разная литургия.
Обе лютеранские церкви.
Они обе лютеранские. Но если кому-то ближе скандинавская литургия и облачение священников, и содержание проповеди, то у него есть такая возможность, да. Если человек просто лютеранин, ему ближе вот визуально, эстетически, там как-то, может быть, традиционно.
Давайте я от имени баптистов скажу, позволю себе. Потому что вспоминается старая китайская притча о том...
Старая баптистская китайская притча?
Ой, в Китае баптисты, там всего много. Про то, как люди, узнав, что сняли начальника, назначили нового, начали плакать, потому что их спросили, предыдущий был очень скверный. Да, говорят они, но он уже 20 лет у нас сидел, всех обобрал и, в общем, был сытый. А этот голодный приехал. Вы понимаете, конечно, к православной притче тоже относится. Всемирная централизованная католическая церковь, которая, кстати, до реформации была очень разнообразна. Унификация началась как раз как некоторый ответ на вызов реформации.
Да, да. Даже это не совсем уж прямо такой факт.
Ну да, но все-таки. Но тем не менее, с точки зрения простого крестьянина, был один папа римский. Если что, туда, в Рим. И вдруг папу снесло. И на его место у нас, можно сказать, в Калининградской области, и теперь каждый пастор и каждый епископ лютеранский, он стал папой римским. Так мне лучше один босс где-то далеко, чем куча, да еще близко ко мне. И в этом смысле католичество, кажется, выигрывает.
Если вы спросите человека, который желает развестись, будучи католиком, то он скажет, что проще перейти в протестантизм.
Католики не разводятся.
Вот именно.
Вообще.
Да.
Но тут тогда...
это было такое немножко отступление, потому что реформация, она все-таки... Это я как юрист и церковный юрист могу сказать, что каноническое право, оно, конечно, с одной стороны, очень мощный инструмент церкви. И очень красивый, очень слаженный, я им восхищаюсь. Но и очень жесткий.
А каноническое бесправие лучше?
А каноническое бесправие и именно формирование уставов все-таки позволило для мирян, во-первых, поучаствовать в этом законотворчестве, вот, потому что уставы принимаются синодами, да, в синод входят и миряне, и пасторат, вот. То есть это больше привело, скажем так, к человеческой личной сознательности участия в делах церкви, да? То есть замена такого правового поля.
Это вы не на меня смотрите, Андрей.
Если вы мне позволите, я здесь тогда не без, извините, ехидства могу вспомнить случай с Филиппом Гессенским, когда Лютер одобрил его двоеженство.
А Генрих VIII назван так, потому что у него было 8 жен.
Значит, да, с Генрихом...
Шутка, это я для слушателей.
Да, но... С Генрихом VIII все-таки ситуация достаточно сильно отличается, потому что...
Две или восемь?
Шесть.
Да, во-первых, были шесть.
Причем стоит заметить, что после первой всех остальных он на себе женил, не будучи уже поточетным римскому каноническому праву.
Вот-вот-вот. Так что отмена римского канонического канонического права сильно сказалось на развитии церкви?
Она, без сомнения, сильно сказалась на ситуации в церквях реформированной традиции, хотя при этом хочу заметить, что английская церковь, она не только сохранила средневековое каноническое право, но на его основе, собственно, смогло развить свое собственное.
Английское, ну, все-таки то, что обычно мы называем англиканское.
Ну, то, что называют англиканской церковью... Ну,
потому что есть же английская католическая церковь такая
маленькая. Я понимаю, но здесь мы просто сталкиваемся опять с большой сложной темой терминологии, которую мы по инерции своей употребляем. Просто следует отметить, что все-таки католическая церковь – это хоть единое тело, но которое внутри себя очень разнообразно. В католической церкви, скажем, нету одного канонического права на всех. Восточные церкви, например, управляются своим собственным каноническим правом, и кодекс канонического права Римской церкви, Латинской церкви на них не распространяется.
Жениться можно за
вечеря. Более того, касательно литургических практик. Да, вы верно заметили, в разных лютеранских церквях разные литургические практики, но это все практики, которые своими корнями вырастают из латинской практики.
Не спорят. При этом, если... Я бы сказала, что есть еще свой минус, нет верхней границы. И поэтому иногда наши литургические практики составляются такой некий микс между православием, католичеством и еще чем-то там. Да, и гитарой на коленке.
Появилась лютеранская
вот
церковь,
уже плохо.
У которых, там, я сейчас название не буду говорить, когда на священника смотришь, папа римский вылет, его обличение у них. Вот они, лютеране.
У нас осталось совсем мало времени, к сожалению. Можно я тогда Ивану Андреевичу задам провокационный вопрос, требующий короткого ответа. Для вас юбилей реформации – праздник, нечто позитивное в истории христианства и церкви или нет?
Будете праздновать?
Для меня, как для недавним прошлым англокатолика и ныне католика англиканского обихода в латинской церкви, для меня реформация не является праздником. Это историческое событие, и как историк я в этом плане не могу давать ему какую-то оценку, потому что случилось, и мое дело как историка его исследовать и пытаться понять, как оно повлияло и продолжает влиять на нас сегодня. Для меня, как для католика, мыслящего исторически, это не праздник, это событие, точнее, целый ряд событий, которое принесло много еще больше разлада в жизни Европы и принесло достаточно много горя.
Эльвира Жейц, ваше заключительное слово. Праздник реформации. Почему для христианина, для вас это праздник?
Реформация – это данность, это историческая данность, и мы будем не просто ее вспоминать, как некогда прошедшее событие, мы будем переживать ее вновь и вновь, и не только в 17 году, и не только 31 октября. Церковь реформируется постоянно.
Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.